Геополитические взлеты и падения Владимира Путина на спортивной арене. Вернется ли он в небольшой хоккей?
Мы вернемся на международную арену, разумеется, с флагом, с гимном, полноценными сборными, и мы для этого все делаем. И наш президент Владимир Владимирович Путин нам этот курс задал, задачу поставил.
Чиновники уже на низком старте.
Настоящая новость, потому что в 72-м году тоже была холодная война между Северной Америкой, ну, Канадой, и Америкой и США и нашей страной. И мы, помните, сыграли потрясающие 8 игр, которые потрясли весь мир.
Чем еще готовы трясти на весь мир российские спортивные функционеры во имя выхода из международной изоляции? Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, скрестят ли клюшки мира Владимир Путин и Дональд Трамп. У одного для хоккея, у другого, соответственно, для гольфа. Но именно о хоккее, в том числе, они разговаривали на этой неделе во время своей телефонной коммуникации, вообще-то обсуждая судьбы миллионов людей, в жизни которых ворвалась развязанная Путиным полномасштабная война. Самое время и место вспомнить суперсерию 72-го года и другие славные победы, зарыть топор спецоперации и снять с гвоздя старые коньки, не отброшенные, а временно там оказавшиеся. А еще Путин уделил особое внимание новой главе Международного олимпийского комитета, между строк словно намекая на продуктивное сотрудничество в обозримом будущем. Пока сборная России по футболу громит соперника на своем поле со счетом 5-0, переигранный и уничтоженный на этой неделе оппоненты из Гренады. Не путайте с испанской Гранадой. Гренада – это небольшой остров в Карибском море, население чуть больше 100 тысяч человек. Российские чиновники уже словно взяли под козырек, а как еще в военное время, и надеются на очень скорое возвращение матчей по хоккею между командами из России и США. Гол! Уже готовы кричать трибуны и в воздух чепчики бросать. Это, впрочем, из другого источника. О, спорт ты мир. Но мир — это дискредитация российской армии. Так что о, спорт ты спецоперация. Подробнее в нашем сюжете.
Сорокооднолетняя олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом Международного олимпийского комитета. На посту главы МОК она сменила немца Томаса Баха. И одним из первых ее поздравил Владимир Путин.
Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе.
В 2013 году Путин был первым, кто также поздравлял с избранием на должность Томаса Баха, пишет «Спортэкспресс». Тогда в Сочи готовились к Олимпийским играм, а после них Баха наградили в России орденом почета, и эта награда не отозвана до сих пор. Но 25 февраля 2022 года исполком МОК потребовал запретить российский флаг на всех международных соревнованиях под эгидой комитета. А в 2024 году российские чиновники, не стесняясь, называли Баха фашистом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинял его в предательстве идеалов олимпийского движения, когда российских и белорусских спортсменов не пустили на игры в Париже.
Что они говорят?
Начиная от фашиста до разрушителя игр и олимпийского движения, все это исходит от российских чиновников. Я не знаю, исходит ли это от самого Владимира Путина. Я не заглядываю в Телеграм каждый день. Я не такой уж мазохист. Но это исходит со всех уровней.
Теперь же с избранием Ковентри у России есть шансы вернуться в олимпийское движение, надеется министр спорта Михаил Дегтярев.
Но я убежден, что мы вернемся на международную арену. Разумеется, с флагом, с гимном, полноценными сборными.
Михаил Дегтярев, один из трех россиян, с кого Евросоюз снимет санкции, стало известно 14 марта. Его кандидатуру лоббировала Венгрия. При этом Дегтярев активный сторонник войны в Украине и даже говорил, что хотел бы пойти на фронт, но не может оставить чиновничий кабинет. Онлайн-петиция с просьбой отправить его таки на войну набрала больше 60 тысяч голосов. Как пишет РБК, в отличие от Баха, Ковентри выступала против отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Спорт должен быть вне политики, говорила она. Однако пока получается наоборот. В феврале Международная федерация хоккея на льду продлила отстранение сборной России от соревнований. Команда не допущена на чемпионат мира 2026 года. Но ситуация быстро меняется. 18 марта во время телефонного разговора с Путиным Дональд Трамп поддержал идею, по всей видимости, Путина провести хоккейные матчи между российскими и американскими хоккеистами из КХЛ и НХЛ.
Потрясающая новость, потому что в 1972 году тоже была холодная война между Северной Америкой, ну, Канадой, и Америкой и США и нашей страной. И мы, помните, сыграли потрясающие 8 игр, которые потрясли весь мир. И сегодня вспоминают эти матчи. И я думаю, что сейчас, конечно, было очень здорово, чтобы теперь мы с Национальной хоккейной лигой и наши клубы объединились и сыграли бы на уровне сборных Соединенных Штатов Америки против России под национальным флагом.
Как оцените идею проведения матча сборных России и США по футболу? Было бы интересно вам сыграть с этой командой.
Как вы видите, нам вообще интересно со всеми играть. С Брунеем, с Гренадой, даже тем более с США сыграть, тем более было бы интересно.
Но до настоящего потепления с коллективным Западом далеко, и пока российским спортсменам приходится соревноваться не с теми, с кем хочется, а с кем получится. 19 марта российские футболисты буквально разгромили со счетом 5-0 сборную Гренады. В этом матче нападающий Артем Дзюба забил свой 31-й гол и стал лучшим бомбардиром сборной. Гренада – это остров в Карибском море. Численность населения страны примерно 115 тысяч человек. Ее сборная ни разу не играла в финальных стадиях чемпионата мира. В рейтинге FIFA команда на 174-м месте. Россия, напомним, на 34-м. Хуже по рейтингу среди предыдущих соперников российской сборной был только Бруней, пишет издание sports.ru. 25 марта Россия сыграет со сборной Замбии, а летом с командами из Нигерии и Беларуси.
Ну, НХЛ, впрочем, есть у нас дома, мог бы ответить Трампу Владимир Путин, регулярно выступавший на гала-матчах любительской ночной хоккейной лиги. В 2017 году в расцвет путинской хоккейной карьеры издание «Медуза» обратило внимание, что результативность Путина круче, чем у Овечкина в НХЛ, ну, в которой уже не ночная, а национальная лига, в 6 раз. С тех пор Овечкин вообще активно претендует на рекорд Уэйна Гретцки, если понимаете, о чем я говорю. Но забросил на этой неделе 888-ю шайбу, и Путин пока вот отложил клюшку в чехол, но пару матчей до своей военной агрессии успел отыграть. Мы пересчитали эти шайбы, хотя там есть нюансы с источниками, в том числе с открытыми источниками, разные системы подсчетов. Но тем не менее, уважаемые зрители, сегодня мы задаемся вопросом, а стал ли статистически Путин играть лучше с 2018 года, ну, получается, по 2021, когда была последняя игра, которая нам известна, помимо тех, что, может быть, проходит в его отдельных резиденциях. Такой опрос мы уже запустили в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире журналист телеканала «Настоящее время» Сергей Кривохарченко. Сергей, приветствую.
Добрый день.
Ну вот сложно недооценить большой спорт как мягкую силу, которой Кремль активно пользовался до войны. Я даже вспоминать не буду про Сочи и чемпионат мира 2018, но напомню, что вообще-то не с честью вложены «Газпромом» денег в Лигу чемпионов, а титульным спонсором белградской «Цервены звезды» компания вообще до сих пор остается. Учитывая текущее вот это внимание Путина к смене главы Олимпийского комитета международного, как ты относишься к перспективности этой его работы, этой его дипломатических, получается, контактов уже?
Ну, до войны это было довольно эффективно, и, собственно говоря, «Газпром» был еще спонсором футбольного клуба «Шальке» из Гельзенкирхена, одного из самых популярных футбольных клубов в Германии. И я прекрасно помню, как подписывался с помпой этот контракт многолетний и многомиллионный, и, наверное, это работало как мягкая сила. Но ситуация с войной, конечно, изменила все это, как мне кажется, и сейчас уже мягкой силы просто недостаточно. Хотя на какие-то отдельные страны, наверное, это работает. И те, кто приезжал на различные игры спортивные в Россию в последние 2-3 года, ну, возможно, получали какие-то премиальные, получали какие-то медали, кубки и оставались вполне довольны.
Ну, а смена главы Международного олимпийского комитета может, на твой взгляд, повлиять на позицию функционеров о бане российского спорта? Есть все основания полагать, что у российских чиновников по этому поводу очень душа болит все-таки?
Я подозреваю, что все-таки Международный олимпийский комитет и Международные федерации различных видов спорта будут в первую очередь следовать за политиками. То есть, чем сильнее будет проводиться нормализация образа России в политическом поле, в Европе и во всем мире, тем расслабленнее, что ли, спокойнее и с большим пониманием спортивные чиновники станут относиться к российским спортивным командам.
И давай к последним новостям спорта условно. Вот я в свое время не без удивления узнал, что Валерий Карпин, мы показывали его в нашем сюжете, оставил пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Он совмещал это с работой в сборной. Но хотя бы в Ростове просто есть хоть какая-то спортивная составляющая, хоть какой-то смысл работы, это и выращивание молодежи, это и борьба за, ну, хотя бы первые строчки в премьер-лиге. А зачем ему, учитывая его функционал, учитывая его опыт работы, работа только в сборной, которая выступает, ну, не самыми, скажем так, сильными оппонентами. Есть ли у тебя мысли, почему именно такую тактику он выбрал в своей карьере?
Ну, несмотря на то, что Валерий Георгиевич был моим непосредственным начальником некоторое время, и мы с ним более-менее неплохо знакомы, я, наверное, все-таки не рискну попытаться влезть к нему в голову, тем более большое расстояние. Можно только предположить, все-таки работа тренером футбольного клуба «Ростов» достаточно нервная. Там всякие разные события происходят и в самом городе, и вокруг футбольного клуба. Если вы следите за новостями, там в других футбольных клубах начинаются разбирательства, пытаются найти, куда уходят непонятно государственные, в том числе, деньги. Ну, а работа в футбольной сборной, особенно вот в текущей ситуации, это работа неплохо оплачиваемая, как мне кажется, достаточно непыльная. То есть работа футбольного тренера, главного тренера сборной, заключается в том, что в основном он ездит, смотрит футбол, просматривает футболистов, потом вот готовится к таким матчам, как со сборной «Гренады», например. Хотя вот Валерий Георгиевич сказал на пресс-конференции, что сейчас ему интересно играть со всеми, но, честно говоря, вот тут, мне кажется, он, может быть, немножко и погрешил, покривил душой. И из всех соперников сборной России только отдельные представляют какой-то интерес, типа сборных Камеруна и Нигерии, даже довольно серьезные команды. Но, с другой стороны, посмотрите, какой успешный период в истории сборной России. Мне кажется, что, может быть, самый успешный период в истории этой команды. Серия побед, разгромных, с огромным количеством забитых мячей, практически без пропущенных. В общем, вот таким образом Валерий Карпин тоже входит в историю.
Но успех вполне сопоставимый с успехами Владимира Путина на ледовых аренах, на льду, с клюшкой в нападении, именно вот с игрой на пятачке и так далее. Но а так история, да, например, из одной Самарской области чего стоит, коррупционный скандал, который вскрыл довольно-таки глубокие коррупционные же истории, которые остаются в российском футболе. Но и говоря о сборной, я понимаю твою иронию, но зачем вообще играть матчи? Я предлагаю, этим вопросом задаются не только журналисты, но и те, кто просто их включает и смотрит. Зачем играть матчи? Понятно, что за неимением лучшего, но с командами, которые по уровню настолько не стыкуются, что это превращается в избиение младенцев.
Специальная позиция заключается в том, что команду надо сохранять, да, и вдруг завтра все закончится, или начнется новая мирная жизнь, сборную России допустят до всех турниров, и костяк команды должна быть какая-то сыгранность, ребята, в конце концов, должны знать, как друг друга зовут, да, кто с кем живет в одном номере в гостиничном, если они сейчас по двое живут, а не по одному. В общем, для этого, наверное, все это существует, но с другой стороны, в конце концов, да, матчи сборной России, как это ни парадоксально, в последние 2-3 года собирали очень неплохую аудиторию в провинциальных городах, там в Волгограде, по-моему, была отличная посещаемость. То есть народ шел, смотрел, как сборная России рвет соперников со счетом 8-0, 9-0. Ну, и мы возвращаемся к понятной теме. Спорт нормализует действительность. Например, в Германии, в Третьем Рейхе, была такая программа «Wochenschau». Она шла в кинотеатрах перед фильмами, когда еще телевизор был не у всех. Это такая вот передача, которая подводила итоги недели. Так вот, первая передача в конце июля 1941 года, то есть сразу после начала войны, Великой Отечественной войны, начиналась с сюжета, это немецкая передача, на всякий случай подчеркну, начиналась с сюжета о финале Кубка Германии по футболу. А сюжет о том, что Германия напала на Советский Союз, был третьим или четвертым по счету. То есть вот нормализовывать действительность – это очень-очень полезная функция спорта.
Ну и как минимум наверняка привлекало внимание, потому что новости спорта периодически узнавать и приятнее, иногда и полезнее, чем некоторые другие. Сергей, большое спасибо. Журналист телеканала «Настоящее время» Сергей Кривохарченко был с нами в прямом эфире. И я, в свою очередь, рискну предположить, что, и мы это обсудим с нашим следующим гостем, что хоккей в переговорах Трампа с Путиным мелькнул ввиду некоторой такой зацикленности на этом последнего. Но «Искусство сделки», помните, такая книга у Трампа когда-то вышла, и вот это вот все, возможно, привело к подобному разговору. Но Путин не только хоккеист, на всякий случай. Напоминаем, прочие его успехи в физкультуре собрал мой коллега Артур Давлетшин в небольшой подводке. Небольшой подборке.
Правильно. Правильно. Место хорошее нашли. Правильно, отлично.
Пиво спорту не помеха. Наверное, так думали Путин и Медведев, сидя в баре на Арбате. Но не только это сближало двух политиков. Спустя несколько лет мы увидели альтернативный досуг в тренажерном зале. и даже играли в бадминтон, добравшись до корта на велосипедах.
Я надеюсь, что, посмотрев этот фильм, у вас появится большее желание играть в бадминтон.
И если третьего президента России за занятием спортом, кроме перечисленных эпизодов, не замечали, то Путин имеет репутацию человека спортивного и когда-то подтянутого. Спортом Путин занимается с детства, по крайней мере, он сам об этом говорил в интервью.
Для начала пошел в бокс, мне быстро сломали нос, и поскольку я долго не мог ходить на тренировки, бокс постепенно ушел.
Но главным видом спорта в жизни Путина можно назвать самбо. Он мастер спорта. При его покровительстве в России расцвела сеть школ единоборств «Самбо-70». Вторая страсть Путина – дзюдо. Им он тоже владеет на уровне мастера спорта и имеет 8-й дан. На татами Путин одинаково соревнуется и с мужчинами, и с женщинами. Владимир Путин также владеет хэквондо, карате гудзюрю и карате кикусин. А еще умеет кататься на горных лыжах, плавать, ездить верхом и сплавляться по рекам. Ну и, конечно, Путин обожает хоккей. Тут, правда, без званий и титулов, просто игра. Он играет в хоккей и один, и с Лукашенко, и на льду, и на ковре. Возможно, симпатизирует и игре в поддавки.
Такие вот блистательные пируэты. И не забывайте подсчитывать голы Владимира Путина. В конце мы подведем итоги опроса. А с нами в прямом эфире политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу вернуться к этому разговору Владимира Путина и Дональда Трампа, где откуда ни весь взялся хоккей в этом разговоре. Как вы думаете, как он там вообще оказался, во-первых? Во-вторых, ну, это, конечно, моя теория, но все-таки связано ли это с тактикой переговоров Трампа, который, понимая, ну, если не слабые, то как минимум очень приятные для Путина вещи, мог бы их упомянуть?
Я думаю, что этого нельзя исключать. В принципе, если американские консультанты Дональда Трампа достаточно компетентны, то они знают, что Владимир Путин является создателем, по сути дела, так называемой ночной хоккейной лиги, как они ее сами назвали, НХЛ, но только российского варианта, в которой играет весь российский высший свет, в котором они играют с Лукашенко, где обязательно надо быть для того, чтобы быть замеченным президентом, такая мафиозная, по сути дела, структура, хотя и спортивная формально. Соответственно, если Дональду Трампу рассказывают о том, чем реально занимается Владимир Путин и какие его развлечения, он не может не знать про эту самую ночную хоккейную лигу, где Путин ночной король, и, соответственно, ночной президент России неизбежно должен был получить от Трампа.
К сожалению, проблемы со связью, но мы постараемся возобновить связь с Иваном Преображенским, политологом, и обсудить в контексте, разумеется, этого диалога Трампа и Путина особое внимание к хоккею, которое действительно немножечко выбивается из общего ряда на фоне того, что именно обсуждалось и каким образом выстраивалась коммуникация. Подсказывает мне, что связь у нас восстанавливается, и мы прямо сейчас с Иваном возобновим наше общение. Иван, ну давайте еще вот такой момент, как мне хочется проговорить. Переговоров, помимо этой тактики, этих переговоров между Трампом и Путиным, и помимо, возможно, того, да, что, грубо говоря, в профайле на Путина на столе Трампа оказался пунктик хоккей с шайбой на льду во всем полном обмундировании, но вот то, с каким рвением чиновники тут же взяли это под козырек, о чем говорит? Может быть, попытка поймать новый вектор, к которому теперь благоговеет начальство? Или, скорее, такие, ну, комментарии по повесточке, не более того?
Я думаю, что с точки зрения чиновников это большое стремление значительного количества людей в окружении Путина вообще каким-то образом впихнуть его в переговоры. Нет. И здесь они оказываются де-факто союзниками Трампа. Если Путину интересен хоккей, Трамп так удачно это заметил. Нет, россияне успешны в хоккее в США, нет, так или иначе. При этом поддержка Путина политическая, нет, как они там, сторонники Путина, нет, тоже начинались с хоккеистов. Почему бы все это не закольцевать и не попытаться использовать для того, чтобы Путин активнее втянулся в переговорный процесс, так или иначе, нет, приостановил войну, в чем заинтересована большая часть российского правящего класса, безусловно.
Вот если господин Дегтярев обратится, который теперь у нас министр спорта, как вы думаете, получается ли у него продвигать нарративы Кремля через спорт, особенно учитывая, что, как это в нашем сегодняшнем сюжете прозвучало, теперь уже действующая глава Международного олимпийского комитета как раз-таки выступала против бана российского спорта на международной арене?
Ну, я думаю, то, что происходит сейчас в международном спорте, явно не заслуга Дегтярева. Он вообще малозаметный министр. Извиняюсь, мальчик при Жириновском. Нет, и в этой роли он остался, даже когда стал губернатором. И после этого, став министром, он тоже не смог стать заметной пока фигурой в российской элите. Так что я думаю, что скорее здесь мы увидим старые проверенные кадры, которые будут... Let me speak from my heart, нет, как говорится, как это было, когда Россия покупала себе участие, точнее, принятие чемпионата мира по футболу, нет, сейчас двинутся вот эти проверенные путинские кадры, которые будут старательно коррумпировать новый состав Международного олимпийского комитета, если он еще не был коррумпирован, для того, чтобы, безусловно, попытаться вернуть туда Россию. В принципе, сейчас ситуация такова, что в России почти не проводится подготовка по части олимпийских видов спорта, просто потому что никто не верит в то, что из России можно будет попасть на Олимпиаду. Спортсмены продолжают менять спортивное гражданство, и этот процесс не прекратится, если им не удастся заставить каким-то образом олимпийских чиновников принять снова хотя бы по отдельным видам спорта россиян, чтобы можно было выходить с российским флагом. Если этого не произойдет, то большие деньги, которые тратило российское государство на все это, скорее всего, будут для них закрыты. Так что они кровно заинтересованы.
Ну, Путин, кстати, в свое время даже сетовал о том, что переманивают российских спортсменов, казалось бы. Ну, подумаешь, бойкот, подумаешь, никаких международных достижений и, соответственно, никакой особой международной карьеры. Но, на ваш взгляд, вот этот сам общий образ Путина как такого спортсмена, помогает ли он ему в международных делах? Понятно, что на внутреннюю аудиторию, как это работает, мы это подробно изучали и его первые несколько сроков. Это регулярно на этом строился его образ, возрождаемый, как бы вылепливаемый его пресс-службой. Но каким образом ему может ли это сказываться в контактах международных?
Ну, я думаю, что в международных контактах это сказывается приблизительно так же на самом деле. То есть все-таки некоторая репутация человека. Одно дело, нет, речь идет об условном кабинетном профессоре. Другое дело, речь идет о спортивном, но богемного типа человеке, как многие воспринимают Эммануэля Макрона, например, французского президента. Третий вариант – это как раз-таки Дональд Трамп. Не особенно спортивный, но просто такой мужиковатый. Нет. А Владимир Путин, он старательно на этом заостряет внимание, потому что личная харизма, она всегда играет роль в том числе в больших политических переговорах. И если нет, мы увидим рукопожатие Трампа и Путина, можно быть уверенным, что Трамп будет стараться пережать Путина, в том числе потому, что для него важно, и он имеет информацию о том, что Путин спортивный мужик. Нет, и, соответственно, это не с Эммануэлем Макроном руку крутить. Очень важно продемонстрировать, что ты сильнее его. То есть эта репутация, она работает отчасти на Путина. И в том числе она работает на... Презентацию России работала до тех пор, пока Россия вообще как бы в международном спорте участвовала.
Ну и получается, что Владимир Путин с началом своей полномасштабной войны, он прекратил свои небольшие выступления в небольшом спорте. Мы очень скоро подведем итоги нашего опроса. Мне очень любопытно будет нашим зрителям о них рассказать. Но как вы думаете, почему? Особенно учитывая его стартовую риторику в самом начале войны о том, что это не война, это спецоперация, это не коснется большей части населения. И дальнейшие мемы о том, что это лишь одна картошечка из целой пачки. Вот так эта пропаганда в том числе представляла влияние развивающейся войны на остальное население?
Ну, во-первых, война повлияла гораздо хуже. Во-вторых, нет смысла привлекать внимание к тому, что государство практически перестало финансировать спорт, потому что деньги уходят на войну. Если ты будешь слишком активно вылезать, могут возникнуть вопросы, а где, условно говоря, новые стадионы, где новые бассейны, да где хотя бы старые, нет, которые должны поддерживаться в нормальном состоянии. Есть еще третья тема. Путин слишком занят войной для того, чтобы заниматься вот таким вот собственным пиаром. Он же, в общем, сам себе пиарщик, и всякие полеты со стерхами он придумывал в значительной мере сам. Сейчас ему просто не до этого. Если только полететь с ядерной бомбой на Киев, но это слишком неспортивное, слишком тяжелое развлечение.
Да и вид спорта довольно-таки любопытный, немножко отдается каким-то мирам Гарри Поттера. Ну, правда, вместо метлы, пожалуй, как будто бы ракета там вырисовывается. Но тогда заключительный вопрос, скорее больше ироничный. Сменит ли Путин свой вот этот вот военный китель из Курской области на все-таки хоккейную форму в обозримом будущем?
Я думаю, что если у него будет возможность сыграть в хоккей с Дональдом Трампом, нет, или ему предложат в рамках какой-то большой сделки что-то подобное, он, конечно, переоденется. Он в этом смысле вполне себе, что называется, классический ГБшный мастер камуфляжа. Нет, если ему надо будет втереться в чье-то доверие, он наденет хоккейную форму, он наденет какую угодно, на самом деле, форму, если увидит прямую выгоду для самого себя.
Иван, большое спасибо. Политолог Иван Преображенский был с нами в прямом эфире, в том числе разбирая вот такие круги по воде, которые продолжают расходиться после переговоров Трампа и Путина. И на отдельные детали этих переговоров мы как раз и хотели сегодня обратить ваше внимание, особенно учитывая сегодняшний контекст о том, что Владимир Путин продолжает уделять внимание большому спорту, как минимум на уровне Международного олимпийского комитета. Ну и теперь, как получается, на десерт у нас остается ситуация с нашим опросом. Мы вас спрашивали о том, выросла ли, улучшилась ли статистика Владимира Путина с 2017 года по 2021, после этого он взял паузу в большом, точнее не очень большом хоккее. Большинство наших зрителей, 3/4 ответило, что нет, не улучшилось, но четверть решила, что почему бы и нет. Итак, текущее вот это вот сравнение, продолжим мы сравнение, как это сделало издание «Медуза» в 2017 году, с того момента, вот на текущий момент статистика Александра Овечкина, нападающего Washington Capitals, 888 шайб за 1477 матчей, то есть примерно 1,66 за одну игру. То есть у Овечкина статистика, между прочим, улучшилась на фоне того, какая она была в 2017 году. Путин 47 шайб за 10 матчей, плюс 2 матча и плюс почти 10 шайб, 9 еще шайб сверху того. То есть 4,7 за игру. Владимир Путин очень сильно улучшил свое состояние, но мы не можем вручаться за достоверность чисел, поскольку некоторые данные отличались на сайте Кремля и на отдельных спортивных материалах. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.